Черити Кэмбер сидела на двуспальной кровати, которую делила со своим мужем Джо, и смотрела на что-то, что держала в руках. Она только что вернулась из магазина, где в то время была и Донна Трентон. Теперь ее руки, ноги, щеки похолодели, словно она слишком долго шаталась с Джо на снегоходе. Но завтра было 1 июля, и снегоход стоял в сарае, дожидаясь зимы.
«Не может быть! Это какая-то ошибка!»
Но в этом не было никакой ошибки. Она вертела это так и сяк, и все сходилось.
«Ну что ж, это со многими случается, ведь так?»
«Со многими. Но с ней?» Она слышала, как Джо заколачивает что-то у себя в сарае. Этот звук разносился сквозь жару, как удар колокола. Потом пауза и сердитый «Чёрт!» Молоток ударил еще раз, и снова наступила пауза. Потом муж завопил. «Брэд!» Она всегда немного пугалась, когда он звал сына таким голосом. Брэд любил отца, но Черити никогда в точности не знала, какие чувства испытывал к сыну сам Джо. Странно, но это было так. Один раз, 2 года назад, ей приснился страшный сон, который она так и не смогла забыть. Ей снилось, что ее муж воткнул вилы прямо в грудь Бретту, и их зубья вышли у мальчика из спины, приподняв его рубашку, как колышки палатку. «Маленький засранец не пришел, когда я звал его», — сказал муж во сне, и она в ужасе проснулась рядом с реальным мужем, который мирно спал, напившись пива. Лунный свет падал на нее через окно, и в его призрачных лучах она испугалась того, что лежало рядом с ней. Монстра с желтыми острыми зубами, посланного ей в наказание каким-то сердитым богом. Джонни раз поднимал на нее руку, и она обычно беспрекословно слушалась его. Брэд рос таким же. Но иногда она просто боялась за мальчика. Она подошла к окну и увидела, как Брэд бежит к сараю. Следом трусился обалделым видом Куджо. «Тихо! Подержи это, Брэд!» «Еще тише!»
«Сейчас, папа!»
Снова начался стук молотка, немилосердный колокольный звон. «Бом-бом-бом!» Она представила, как Брэд держит какую-нибудь заклепку. Муж мусолит пел-мел в углу своего тонкого рта, рукава рубашки засучены, он орудует 5-фунтовым тяжелым молотком. И если он пьян, если он промахнется хоть на сантиметр... Она уже воображала захлебывающийся крик Бретта, когда молоток превратит его руку в красное месиво, и закрыла глаза. Потом опять посмотрела на вещь, которую держала в руке, и подумала о том, как ее можно использовать. Больше всего на свете она хотела съездить в Коннектикут, повидать свою сестру Холли. Она не была там уже 6 лет, с лета 74-го года. Она хорошо помнила то лето, очень тяжелое для нее, кроме этой восхитительной поездки.
«Тогда начались все эти ночные странности Бретта, кошмары, крики и чаще хождение во сне. И в то лето Джо опять начал пить.
Сомнамбулизм Бретта в конце концов прошел, пьянство Джо — нет. Бретту тогда было 4 года, теперь ему исполнилось 10, и он вряд ли помнил тетю Холли, которая 6 лет назад вышла замуж. Теперь у нее уже были мальчик, названный по имени мужа, и совсем маленькая девочка. Черити их еще не видела, только на фотографиях, которые сестра прислала по почте. Она боялась сказать об этом Джо. Он устал слушать ее просьбы на этот счет, и если она попросит еще раз, он может ее ударить. Последний раз она заводила разговор насчет Коннектикута 16 месяцев назад. Он отказался, ему неплохо жилось и в Касл-Роке. Каждый год он с Гэри Педье и другими приятелями отправлялся на север к Мусхеду поохотиться на оленей. Следующей осенью он собирался взять с собой и Бретта. Она не хотела отпускать Бретта на 2 недели с этими типами, чтобы он слушал их похабные шуточки и наблюдал, в каких скотов превращаются мужчины от непрерывного пьянства. И к тому же у всех заряженные ружья. Рано или поздно это кончится плохо. Пускай, но без ее сына, без Бретта. Молоток медленно, ритмично колотил по металлу. Потом замолчал. Она слегка расслабилась. Она знала, что рано или поздно Бретт все равно уйдет с ними, и она для него исчезнет. Он вступит в их клуб, и она для него тоже станет всего лишь кухаркой и прачкой. Да, этот день придет. Но она хотела отдалить его, насколько возможно. Быть может, ей удастся удержать его дома хотя бы этой осенью. Во всяком случае, было бы неплохо до этого съездить с Бреттом в Коннектикут. Показать ему, как живут. Ага, показать ему и посмотреть самой, как живут приличные люди. Если Джо отпустит их. Но думать об этом не имело смысла. Джо мог уезжать куда хотел, один или с друзьями, а она не могла, даже с Бреттом. Таково было одно из главных правил их брака. Поэтому она не могла даже подумать, как хорошо было бы в Коннектикуте без него, сидящего у Холли на кухне, где он наливался бы своим пивом и бесцеремонно оглядывал мужа Холли своими карими глазами. Вдвоем с Бреттом. Можно даже на автобусе. Она подумала, он хочет, чтобы Бретт в ноябре отправился с ним на охоту. Может быть, заключить сделку? Ее пробрал холод. Действительно ли она согласна на такую сделку? Денег теперь хватало, но дело не только в деньгах. Деньги он заберет, и она их больше не увидит. Поэтому нужно выкладывать карты сразу же. Прямо сейчас. Мысли побежали быстрее, стук молотка прекратился. Она увидела, как Бретт выходит из сарая и вздохнула с облегчением. Что-то подсказывало ей, что в этом темном месте, заваленном всякими железками, его в любой момент может подстерегать опасность. Нужно найти выход, если только у нее хватит смелости. В руке она держала лотерейный билет и глядела на него снова и снова, еще не веря своей удаче. Стив Кэмп вернулся к себе в магазин в состоянии бешенства, доходящего до экстаза. Магазин находился в западных пригородах Касл-Рока, на дороге номер 11. Он снял помещение у местного фермера, которого про себя называл «Козлина». В магазине господствовал громадный железный бак, в котором Стив варил лак. Размеры бака позволяли сварить в нем целую конгрегацию миссионеров. Вокруг теснились питомцы Стива, бюро, гардеробы, чайные столики, книжные шкафы. Воздух пропитывали ароматы краски и лака. В сумке у него была смена белья. Он планировал переодеться после сеанса любви с этой сучкой. Теперь он швырнул сумку в угол. Она пролетела через все помещение и плюхнулась на гардероб, как дохлая крыса. Он постоял, тяжело дыша, вдыхая едкие запахи, рассеянно глядя на 3 стула, которые обещал закончить к концу недели. Его пальцы сжались в кулаки, нижняя губа отвисла. Он был похож на описавшегося младенца.
«Сука!» — выдохнул он и пошел за сумкой. Сперва он хотел швырнуть ее еще раз, потом изменил свое намерение. Он взял сумку и прошел через магазин в комнаты. Там было еще жарче. Чертова жара. В кухне куча грязной посуды. Вокруг зеленого пакета с мусором жужжат мухи. В комнате главным предметом был большой старый черно-белый «Зенит», подобранный им на свалке. На телевизоре мертвым сном спал громадный полосатый кот по кличке Бенни Карбо. Писал он обычно в спальне. Постель была разбросана, просто недавно следовало бы сменить. Независимо от того, как часто он имел дело с женщинами, а в последние 2 недели на этом фронте стояло полное затишье, Он мастурбировал почти каждый вечер. Он считал это симптомом творческой активности. Напротив кровати стоял стол с Ундервудом старого образца. Вокруг машинки громоздились стопки рукописей. Он много писал. Стихи, рассказы, сюрреалистическая пьеса, где все персонажи обходились 9 словами. И роман, где одно событие рассматривалось с 5 точек зрения. Уже 5 лет он не жил в одном месте достаточно долго, чтобы распаковать все свои бумаги. В прошлом декабре, во время бритья, он обнаружил у себя в бороде седину. Это открытие повергло его в глубочайшую депрессию, не проходившую еще несколько недель. Он отчаянно скреб щеки бритвой, словно это могло стереть седину. 38 лет. Он гнал мысли о старости, но порой они заходили с тыла и наваливались на него, когда он меньше всего этого ждал. Через 700 дней ему будет уже 40. «Вот сука!» — думал он снова и снова. Он бросил в своей жизни несчетное количество женщин, но его самого бросали всего 2 или 3 раза. Он всегда чувствовал, когда это должно произойти, и брал инициативу в свои руки. «Бросай первым, как в карточной игре, и не будешь думать о возрасте». Он видел, что Донна охладевает к нему, но ему казалось, что ею можно без труда манипулировать, сочетая секс с психологией. Со страхом, если придется. Поэтому то, что случилось, вызвало у него боль и ярость, как будто его выпороли. Он разделся, сунул бумажник и мелочи с брюк в ящик стола и пошел в ванную. Приняв душ, он почувствовал себя лучше. Он натянул джинсы и легкую фланелевую рубашку и задумался. В бумажнике Стив Кэмп хранил визитные карточки. Он всегда любил их, и свои, и, как ни странно, чужие. Как-то, когда они с Донной занимались любовью, он заметил на телевизоре визитные карточки ее мужа. Когда Донна вышла в ванную или куда-то еще, он позаимствовал одну. Для коллекции. Теперь он открыл бумажник и начал рыться в нем. Так, карточки его агентов, издателей, бизнесменов. Он подумал было, что обронил карточку любящего супруга. Но она просто затерялась среди мятых купюр. Он выудил ее. Синие буквы на белом фоне. Ничего лишнего. Скромные, но со вкусом. Роджер Брикстон, Эд Уоркс, Виктор Трентон. 1633, Конгресс Стрит, Телекс, Эд Уоркс. Портленд, Мэн, 04001, телефон 207-789-8620. Стив взял листок бумаги и освободил на столе место. Посмотрел на пишущую машинку. Нет, шрифт каждой машинки индивидуален, как почерк. У этой запала буква «А». Конечно, полиции бояться нечего, но осторожность не помешает. Дешевая бумага, какой полно в любом офисе. И никаких машинок. Он взял из кофейной банки на столе чертежный карандаш и написал большими печатными буквами. «Привет, Вик. У тебя чудесная жена. Я трахал ее, пока дерьмо не полезет». Он прервался, зажав карандаш в зубах. «Так, уже лучше. Конечно, она может оправдаться, и Трентон не поверит этому письму. Слова всегда значат мало. Нужно что-то добавить». «Что?» Внезапно он улыбнулся. Когда он улыбался, лицо его казалось безмятежным, и было ясно, что женщины никогда не доставляли ему особых огорчений. Он дописал. «Ты видел у нее родинку на лобке? Лично мне она напоминает знак вопроса. А у тебя есть вопросы?» «Хватит. Хорошего понемногу», как любила говорить его мать. Он отыскал конверт и сунул в него послание. После некоторых колебаний вложил туда же визитную карточку и теми же квадратными буквами надписал адрес «Вику на работу». Подумав, решил проявить снисхождение и ниже подписал «Лично». Он положил письмо на подоконник и откинулся на стуле, снова чувствуя себя прекрасно. Он был уверен в правильности своих действий. Снаружи прогудел грузовик. Он выглянул в окно. В кузове возвышался старинный кабинет. Ну что ж, прекрасно. Лишние деньги никогда не помешают. Вот только хватит ли у него времени? Получив письмо, любящий супруг наверняка захочет с ним разобраться. Стив играл с ним в теннис и запомнил худобу, большие очки и тонкие, как спагетти, руки. Но, имея дело с подобными людьми, никогда нельзя быть уверенным, что они не выхватят из кармана пушку и не совершат антиобщественный поступок. Поэтому лучше пока смотаться в Огайо, или в Пенсильванию, или в Таос, штат Нью-Мексико. Но поскольку он был из тех шутников, что любят подлить масло в огонь, то решил еще немножко подождать и проследить за событиями. Водитель грузовика с женой зашли в магазин. Стив, улыбаясь, вышел к ним, держа руки в карманах. Женщина немедленно улыбнулась в ответ. «Привет. Чем могу помочь?» — спросил он, про себя решив отправить письмо сразу же после их ухода.